Вектор смысла. Это письмо пришло в окружную прокуратуру вечером и попало на стол Жарову невскрытым, поскольку подпись гласила «Старшему следователю Жарову С.Н. лично». На конверте вместо обратного адреса изящная печать, кинжал и образующие его рукоять буквы «СК». Хмыкнув, старший следователь прокуратуры вскрыл конверт и развернул листок дорогой с водяными знаками бумаги. В уголке та же печать, тисненная золотом. Текст письма лаконичен и строг. Настоятельно рекомендуем дело номер 19-127-117-5 довести до суда. В противном случае вы будете устранены физически. Настоящее предупреждение – первое и последнее. Перечитав послание еще раз, Жаров задумчиво прошелся по кабинету, посасывая пустой мундштук. Курить он бросил давно, однако привычка держать трубку в зубах осталась. Дело, о котором шла речь, заключалось в следующем. 2 месяца назад сотрудники ОРБ, оперативно-розыскного бюро Нагатинской префектуры Москвы, накрыли банду рэкетиров, 11 человек, возглавляемую, как оказалось, сыном Суркова, депутата Государственной Думы России. При задержании было изъято 5 стволов с патронами, 20 ножей, обрез, баллончики с газом, наручники, кастеты, крупная сумма долларов, видеоаппаратура, украшения из золота и драгоценных камней. Собранные доказательства железобетонно свидетельствовали о многообразной деятельности банды, в том числе особо тяжких преступлениях, грабежах и убийствах коммерсантов. Но вмешались некие силы, и после звонка прокурора Филина дело было прекращено за недостаточностью улик. Бандиты отделались символическими сроками, а их главарь Сурков легким испугом. Финита. Жаров достал из сейфа коньяк, налил 1/3 стакана, залпом выпил и позвонил прокурору Филину. «Ефим Павлович», — Жаров говорит, — «я тут письмо любопытное получил». «С печатью в виде кинжала? Я тоже. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Да так, ходят слухи, что такие письма уже получал кое-кто из наших. И закончилось это весьма печально. Заходи, поговорим». Спустя 1/2 часа после разговора со следователем прокурор набрал хорошо известный ему номер. «Константин Викентич, они добрались и до меня. Рекомендую довести до конца дело сынка депутата Суркова. Как быть?» «Работай», — раздался в трубке хрипловатый бас. «Что за паника?» «Это не паника. Ты же знаешь, чем заканчиваются подобные рекомендации. Может быть, вернуть дело Жарову на доследование, пока не поздно?»
«Я сам займусь этим вопросом. Вечером встретимся у меня, все обмозгуем».
Обладатель хриплого баса, громадный, широкий, тучный, про таких говорят, поперек себя шире, с неожиданно маленькой головой, украшенной плешью, бросил трубку, побарабанил пальцами по столу размером с бильярдной и нажал клавишу интеркома. «Вадим Борисович, разрешите зайти? Есть проблема». «Через 5 минут», — ответил интерком после паузы. Хозяин кабинета выпростался из кресла, сделанного по специальному заказу, походил, тяжело ступая из угла в угол, вдоль стеклянных шкафов с коллекцией огнестрельного оружия, открыл один, взял с бархатной подушки старинный кремниевый пистолет, задумчиво повертел в руках. Со вздохом положил обратно, достал из сейфа красную папку с 3 нулями и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь с табличкой «Начглав следственного управления Генпрокуратуры». Генеральный прокурор Вадим Борисович Чурага ждал его, стоя у окна со сложенными на груди руками. Невысокий, немолодой, с круглым лицом и черными глазами на выкате, в которых тлел огонек угрозы. Он обернулся, когда хлопнула дверь, кивнул заместителю на стул, сел сам. «Слушаю, Константин Викентич». «Конкуренты сделали новый ход». Генеральный прокурор нахмурился, покосился на папку в руке главного следователя. «Что случилось?» «Стоп-Крим начал охоту на прокуратуру Нагатинского округа». «Кто на этот раз?» «Прокурор Филин и старший следователь Жаров. На них давят, чтобы довести до конца дела Суркова, депутатского сынка». «Сурков не только депутат Думы, но еще и военный советник со всеми вытекающими...» «Мы было замяли скандал, но Стоп-Крим жаждет крови. А вы наверняка знаете, чем заканчиваются подобные предупреждения». Чурага кивнул. «Объявив беспощадную войну криминогенным структурам, присвоив себе право карать преступников всех мастей без суда и следствия, Стоп-Крим начал с того, что очистил рынки Москвы от рэкетиров. Затем проделал то же самое в Раменках, муниципальном округе столицы. Действовала эта организация весьма умело и жестко, без промахов. Молодежные банды, привыкшие действовать напролом нагло и жестоко, столкнулись не с дилетантами, а с профессионалами розыска и рукопашного боя, мастерами единоборств еще более жестокими и сильными, более организованными. И рэкетиры, испытавшие на собственной шкуре, что такое беспредел, их избили до полусмерти, вынуждены были сменить район работы. Но Стоп-Крим на этом не остановился. За 2 недели он уничтожил местную группировку мафиози, контролирующую автовокзал, казино и торговую сеть в Раменках. Уничтожил в буквальном смысле этого слова. Семья потеряла все руководство и половину состава, а затем принялся за коррумпированные снизу доверху государственные структуры. В последующие полгода предупреждения получили почти все чиновники районной администрации. Руководитель исполкома был убит, удар в горло. Многие руководители рангом пониже, искалеченные, покинули посты, и, наконец, пришла очередь прокуратуры, судов и органов милиции. Первой пострадала прокуратура Тушинского муниципального округа столицы. В мае прошлого года произошла история с изнасилованием 13-летнего мальчика, едва не закончившаяся трагически. От боли и унижения мальчик лишился речи, его с трудом вылечили. Насильника вычислили и взяли. Им оказался 20-летний студент медицинского института, сын бывшего заместителя министра иностранных дел Козырина. Но уже через неделю его выпустили. Старший следователь прокуратуры Ивлев, который вел дело, закрыл его за отсутствием улик. Стоп-Крим посоветовал прокурору округа разобраться с этим эпизодом, а когда тот не внял, последовало наказание. Старшего следователя сбила машина, а прокурор был жестоко до внутренних кровоизлияний избит неизвестными лицами. Дело вернули на доследование, и насильника осудили на 7 лет. Второй случай был почти точной противоположностью первого. 16-летнего парня обвинили в изнасиловании одноклассницы, несмотря на очевидную подтасовку фактов. Стоп-Крим предупредил прокурора округа о возможных последствиях, представив необходимые доказательства. Но поскольку пришлось бы в результате следствия осудить настоящего виновника изнасилования, сына полковника милиции, прокурор проигнорировал предупреждение, как и судьи. Последствия этого решения были трагичны. Прокурор утонул, судья лишился указательного пальца, а полковник милиции был избит до потери сознания. Его сын даже стал заикаться от страха, сам прибежал в милицию и сознался во всем. О том, что и по каким причинам делает Стоп-Крим, журналисты узнавали из первых рук. Им звонили тотчас же после операции сотрудники информационной службы этой организации. О деятельности Стоп-Крима или Чистилища, как говорили в народе, организации суровой, но справедливой, заговорили вслух. Большинство, доведенное беспределом преступности до отчаяния, открыто одобряло эту деятельность, а для чиновничьей рати, опиравшейся на систему, культивируемую извращенным демрежимом, которую представлял госаппарат, практически сросшийся с организованной преступностью, настали плохие времена. На чистильщиков из Стоп-Крима, объявивших войну преступности, но при этом явно попиравших закон, началась настоящая охота. К мафии и ворам в законе присоединились и силы милиции, угрозы, генпрокуратура, управление по борьбе с организованной преступностью и даже федеральная контрразведка. Но Стоп-Крим не оставлял следов и не совершил ни одной ошибки, позволявшей бы следователям зацепиться и выйти хотя бы на исполнителя, не говоря уж о руководстве, что свидетельствовало о высокой информационной и оперативной защищенности организации, не уступавшей даже таким мощным конторам, как ФСК или контрразведка Министерства обороны. Генеральный прокурор очнулся, глубоко вздохнул, хрустнул пальцами и кивнул на красную папку на столе. «Пока мы ничего не можем им противопоставить». Надо менять подходы, искать нетрадиционные методы, привлекать науку. Стратегия работы с такой организацией, как Чистилище, должна быть недетерминированной. Вы в шахматы не играете, Константин Викентьевич? Хороший игрок искусно вводит в игру элемент случайности, сбивающий противника с толку. Попробуйте копнуть в этом направлении. Есть соображения? Начальник следственного управления потер лопатообразной ладонью подбородок, шею и загривок. «Надо выйти на руководителя», — Чурага усмехнулся. «Каким образом?» «Кстати, один человек не может управлять такой гибкой с эшелонированным прикрытием организации. У них должен быть доступ к информационным каналам всех тревожных спецслужб, включая нас, контрразведку и ГУБО. А это означает, что кроме компьютерной связи у них есть осведомители, причем достаточно высокого уровня. Я уже сориентировал министра внутренних дел, он бросит на чистилище весь мур. А тебе, Константин Викентьевич, необходимо начать свое расследование. Стоп-Крим, во что бы то ни стало, надо остановить, иначе...» «Понял». «Вот и ладушки. Ищи контакт и готовь план следствия. Кстати, все чистильщики, судя по их стилю силового давления, бывшие сотрудники спецназа или внутренних войск. Проработаем и эту версию. Как только появятся результаты, я доложу. А что делать с Жаровым?» «Ничего. Если умный, уйдет в отставку или выполнит требования чистильщиков. Слава Аллаху, чистильщики не раскручивают связи намечаемых жертв. Они идут прямо к цели, так что пока спи спокойно. Я все-таки наметил бы меры превентивного характера на тот случай, если...» Генеральный прокурор поднял на Рудакова холодные глаза. «Если и нам принесут письма стоп-крима, вряд ли против них существует противоядие. Но почему бы не попробовать?» Начальник следственного управления кивнул и вышел, прихватив папку, которую генеральный даже не открыл. Директор ФСК Федеральной службы контрразведки Иван Сергеевич Панов закончил телефонный разговор и взглянул на гостя, рассматривающего кабинет с портретом Суворова над столом. Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью ГУБО генерал Михаил Юрьевич Медведь напоминал добродушного стареющего сенбернара. Но добродушен он был только с виду. На должность начальника ГУБО Медведь был назначен указом президента, проработав в Министерстве внутренних дел более 20 лет. За последние 3 года он поднялся по служебной лестнице. По званию от полковника до генерал-лейтенанта и по должности. От заместителя начальника окружного угрозыска до начальника ОРБ, что говорило не только о его профессионализме, но и о тонком знании кухни МВД. Заметив, что директор закончил телефонный разговор и смотрит на него, Михаил Юрьевич ответил на взгляд понимающей усмешкой. Он знал Панова давно, лет 30, еще со студенческой скамьи оба заканчивали МАИ, но инженерами так и не стали. Панов по натуре спортсмен и романтик, после окончания службы в армии остался служить по контракту зенитно-ракетные войска ПВО страны и прошел путь от командира батареи до комполка. Был замечен и приглашен для работы в КГБ, закончил МГИМО, блестяще владея английским, проработал за рубежом 10 лет, благополучно пережил встряски режима в России и, наконец, достиг той высоты, к которой стремился. Президент и личный состав федеральной контрразведки он взял высокими моральными устоями, блестящим послужным списком и глубоким уважением к профессионалам. Начальник ГУБО заметил на моложавом лице директора новые морщины и подумал: «Таких людей годы вообще не щадят, а работа в контрразведке подавно». «Скоро облысеешь», – проворчал Михаил Юрьевич. Панов улыбнулся, оба давно потеряли остатки шевелюры и сверкали лысинами на пол черепа. Но если начальника ГУБО лысина делала похожим вкупе с бакенбардами на отставного боцмана, то Панов не потерял ни грана мужской привлекательности. Высокий лоб лишь подчеркивал ум и силу этого человека. Заметив, что директор ФСК взглянул на часы, Медведь заторопился –